Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Холокост. Украинский контекст. Сегодня вы услышите звук из моего рабочего архива трехлетней давности. В 2000 году мы с моей младшей подругой, художницей и перформеркой Александрой Артамоновой выиграли грант Гёте-института на художественные и журналистские исследования о женских практиках памяти в одной из бывших стран постсоветского пространства и выбрали Украину. Контекст, из-за которого я решила показать этот архив, это и вторжение России в Украину, и новая солидарность, которая возникла между Украиной и Израилем сегодня. Вы услышите голос известного украинского историка и переводчика Андрея Павлышина, который стал нашим гидом по еврейскому Львову и привел нас в здание начала 20 века в центре города. Это одна из локаций Львовского музея террора. Основной рассказ – исследовательница Анна Яценко. Сейчас она занимается самостоятельными проектами, в частности, работает для украинской службы «Радио Свобода».
Полное название музея – Мемориальный музей тоталитарных режимов «Территория террора». Идея возникла создать музей в 2009 году. Инициатива была от городского совета Львова. Мы сейчас находимся в офисе. Сам музейный комплекс расположен на проспекте Черновола, 45Г, за мостом во время... Холокост начиналось в гетто, а после Второй мировой войны там была территория пересыльной тюрьмы номер 25. И вот на этом месте возле моста, конкретно там никаких строений не было, но решили создать музей, создали музей с нуля, создали в 2016 году. И с 17 года до мая этого года мы создавали экспозицию, работали на временные экспозиции, на какие-то проекты маленькие, но сейчас мы уже открыли полностью свою экспозицию, которая рассказывает о Львове конкретно и в общем об западном регионе и Украине периода 30-х, 40-х, 50-х годов, о таких трагических событиях и о массовом насилии. Но мы пытались отказаться от классического повествования музейного, когда много экспонатов, мы пытались рассказать историю 30-х, 40-х, 50-х через слова очевидцев, которые выжили, которые помнят эти события и которые рассказывают из первых уст об этих событиях. В основном это детские воспоминания, потому что люди, которые остались жить, это в основном дети, очень мало из них были тогда взрослыми. Это история о периоде довоенном, как мы не вспоминаем, это как золотое время, когда все было хорошо, мирно, потом, когда пришла война, о том, что война — это не только такие факты, к которым мы привыкли, что это все очень массово и быстро и скоро. Очень часто в многих селах это были какие-то одиночные убийства, антисемитские, на ненависти. И дальше мы рассказываем о том, как Львов в 1939-1941 был советским, как проходил вот этот проект советизации, потом собственно, период Второй мировой войны и послевоенные депортации, которые у нас представлены в вагоне-телятнике. Это реальный вагон, который нам подарила Укрзалезница, это железная дорога. И в конкретном этом вагоне мы не знаем, перевозили ли людей, но в вагонах такого типа людей отправляли на Сибирь в кулак.
Аня, можно так уточнить? Вот евреи тоже входили в эту часть, которую депортировали в Сибирь?
Первые депортации, которые были в 41 году, да, там были поляки, там были евреи, там, в принципе, депортировали всех, которые не были согласны с политикой советизации.
То есть без разницы, кто ты по национальности, главное, что ты гражданин другой страны, то есть Польша на тот момент не согласна с...
Ну и тем более много евреев убегало из Европы и во Львов, пытались здесь найти убежище.
Рассказ продолжает историк Андрей Павлышин.
Вывезли из Львова около 30 тысяч евреев, которые бежали сюда от нацистов из западной части Польши, оккупированной нацистами. Но потом тут их начали заставлять взять паспорт гражданина Советского Союза. Они отказались, и за это 30 тысяч евреев отправили во время одной из депортаций в 1940 году в Сибирь.
Откуда взялись эти детские воспоминания? Ты говоришь, что вы в основном на них основывались.
Да. У нас есть устно-исторический проект, который называется «Непочуть» на украинском языке или «Неуслышанные». Мы записываем интервью с очевидцами из Львова, с области, со всей Украины. Это часто люди не публичные, и среди них есть публичные, которые уже рассказывали раньше свои истории. Часто это просто через какие-то внутренние контакты, там бабушки, дедушки, которые стали жить и которые хотят говорить, потому что очень много людей обесценивают свой опыт. У нас есть пример, когда женщина привела свою маму. И мама говорит, зачем вам это знать? Потому что, когда я вернулась в Сибирь, мне всю жизнь рассказывали, чтобы я это скрывала. Потому что если я буду это скрывать, у меня будет работа, и я не смогу выучиться нормально. И очень этот процесс переговора иногда очень сложный. Но в основном это тех, которых депортировали в ГУЛАГе, они еще живы. Очевидцы Второй мировой уже меньше. Очевидцев Голодомора у нас, допустим, по-моему, только 2 или 3 было, что нам удалось записать. И это люди, которые смогли или убежать, или просто переехали из той части Украины во Львов. Мы записали узников лагерей в нацистской Германии. Мы записали очевидцев лагеря принудительных работ Яновске.
Про Яновск чуть подробнее вообще-то.
И вообще про мемориализацию Шоа и гетто, потому что музей был создан для того, чтобы мемориализировать пересыльную тюрьму, но инициативная группа расширила, исходя из того, что это была территория гетто, на которой размещен музей, расширила и на Шоа, на период нацистского геноцида евреев во Львове, свой нарратив.
Мы расположены на территории, где начиналась гетто. Очень мало осталось информации именно о гетто, и мы ищем ее и пытаемся как-то актуализировать. Мы активно пытаемся развивать тему истории лагеря принудительных работ Яновске, который на конечной 7-го трамвая, и сейчас там исправительная колония на части бывшего лагеря. Другая часть лагеря — это частные дома сейчас. Мы пытаемся возобновить эту память, потому что все фотографии и все документы, которые были в лагере, они были сожжены, когда нацисты отступали, и остались только фотографии поодиночные в немецких архивах и также в архивах КГБ, которые уже были после 1944 года. И мы сначала создали выставку информационную о лагере принудительных работ, также проводили коммеморативные мероприятия на месте этих преступлений в урочище Пески. Там мы пытались как-то через современное искусство рассказать эту историю. Оркестр играл симфонию «Малера трагическая». Мы пытались вместе с еврейским общиной, со всеми сопричастными и все люди, которые интересуются историей Холокоста во Львове, потому что мы считаем, что история Холокоста во Львове, она касается каждого. Еще одна нашим шагом была это уличная выставка о Холокосте во Львове. Это было 12 точек, такие информационные стенды, которые стояли по всему городу. Были такие в виде таких черных, ну, мы их называем кубы, но они такие черные большие тумбы. Мы там рассказывали историю об этом месте во время Холокоста, о человеке, которого спасли, о человеке-преступнике, который связан с этим местом, и о человеке, который был или помощником, или просто свидетелем этого. Но мы не называли этих людей, кто есть кто. Ну, то есть, когда уже это были нацистские преступники, которые уже вызнаны трибуналом, то мы уже называли их. Но в основном мы не подписывали для того, чтобы человек сам мог по их биографии, по тому, что случилось, определить, кто есть кто. И мы очень боялись, что будет какая негативная реакция, допустим, когда там украинцы говорили плохо или о поляках говорили плохо. Но на самом деле это очень маргинальные сейчас штуки.
Мы сейчас пребываем в офисе, и с ним связана очень интересная история.
Мы его получили в 2018 году. До этого здесь была библиотека для детей. Мы начали ремонт. И начинали отмывать стены, увидели, что здесь есть росписи. Мы приостановили ремонт, позвали реставраторов и определили, что это здание, если не ошибаюсь, 1903 года. И сначала здесь были росписи сецессионные. А позже здесь была синагога, сионистская синагога, и здесь уже росписи, собственно, которые в это время возникли. И потом еще есть росписи третий шар, это уже советские росписи. Студенты из колледжа Труша, это архитектурный колледж, и они пытаются это все зафиксировать, отмыть и потом законсервировать. Да, чтобы можно было увидеть все пласты истории, которые здесь есть. Ну, если говорить о потолке, то потолок там видно, цветы, это все еще сецессионные. А здесь уже, там, где уже есть звезда Давида, это уже синагога. Мы хотим как-то сделать так, чтобы это пространство было свободно, чтобы сюда могли приходить гиды, рассказывать об этой истории, ну и также найти, кто были те люди, которые росписи вели, и что здесь вообще происходило. Потому что мы знаем, что вроде как бы сионистская синагога, но кто эти люди были, что случилось, когда она перестала действовать, еще до войны или уже во время войны. Потому что есть еще сведения, что во время оккупации здесь было бюро, где выписывали справки о смерти. такое стечение обстоятельств. Получилось, что у нас музей о Голокосте, в офисе у нас синагога, ну и мы дальше пытаемся это все раскапывать. Я сейчас вам принесу каталоги о лагере принудительных работ, это каталог выставки нашей первой, но в каталоге намного больше информации, нежели на самой выставке, потому что в процессе написания каталога мы еще очень много нашли документов и информации о лагере.
Анна Яценко упоминает Яневский концлагерь. Это окраина Львова, продолжает Андрей Павлышин.
Это не меньше, чем, там, не знаю, Болжец, Собибор. Да. Не меньший лагерь. Тут около 200-250 тысяч людей было убито. И сожжено прямо там, на месте, и там их прах покоится до сих пор.
То есть там есть памятный камень. 27 января каждый год проводятся какие-то события, повязанные с мемориализацией. Какого-то общего видение, как этот мемориал должен выглядеть, пока нет, к сожалению. Ну, я бы не сказала, что это стоит на месте, потому что каждый по-своему как-то пытается раскрыть эту историю. Именно вот долина смерти, допустим, там, где людей убивали, сейчас это часть парка, и там, в принципе, ничего нет. То есть, если ты будешь что-то там идти, ты ничего не увидишь. Потому что здесь, например, есть фотографии от вещей, которые мы понаходили там. И, ну, буквально они на поверхности лежат. Ну, если летом, то там очень много листвы и кустов.
После этого рассказа мы с Сашей Артамоновой попросили Андрея Павлышина поехать с нами на это место. Транспортная развязка, остановка автобуса с подробной интерактивной картой топографии трагедии. Кроме упомянутого памятника, есть большая мемориальная доска. Глубокая осень 2020 года, ноябрь, начинается снег с дождем. Анна права, все заросло кустарником. И если ты не знаешь, где находишься, это просто довольно запущенный пейзаж. На горизонте видна линия современной тюрьмы и тучи, которые придают почти театральный драматизм ландшафту. Мы по щиколотку проваливаемся во влажную траву. Если бы я писала там звук, то это был бы только шелест деревьев. Музей террора во Львове. Архивная запись 2020 года. Историк Андрей Павлышин. Исследовательница Анна Яценко. Художница Александра Артамонова. Возвращаемся к объектам мемориального исследования.
Это крышка часов. Ну, в принципе, неизвестно, чья она была. Это просто найдено в урочище, возможно, принудительных работников, возможно, нацистская, потому что от нее осталась только такая крышечка. Это крышка от бутылки из-под водки. Потому что есть факты о том, что охранниками лагеря принудительных работ часто были советские военнопленные. Потому что во Львове еще есть цитадель, это лагерь для военнопленных. И часто им говорили, что или вы идете работать в лагерь, или мы вас убиваем. И они соглашались, но никто их не предупреждал, что они не просто будут охранять, что они еще будут убивать людей. И их спаивали водкой и потом заставляли убивать людей. Поэтому это тоже такой как бы более символический знак, но это тоже нам что удалось найти. Мы нашли на месте расстрелов. Это часть губной гармошки. И мы связываем губную гармошку с историей о танго смерти. Здесь вот фотографии, собственно, оркестра.
Расскажите, что это?
В принципе, в нацистских лагерях было, если так можно назвать, традиция, они создавали оркестры из узников. Во Львове был такой оркестр, который был создан из узников музыканта в Львовской опере. И Якоб Мунд, дирижер оперы, ее возглавлял. И они играли различные мелодии, когда узники шли работать, когда возвращались с работы или когда их ввели на расстрел. Очень много осталось воспоминания о том, что была какая-то особенная мелодия, которая называлась «Танго смерти». И очень много легенд связано об этом «Танго смерти». Но когда мы начали искать, мы пришли к выводу, что эти мелодии часто воспроизводились не точно, и когда уже удавалось восстановить, это были популярные мелодии 30-х годов, 40-х. И мы думаем, что какой-то конкретной мелодии не было, потому что это сложно. Музыкантам нужно сыграться, им нужно разработать эту мелодию. В стрессе в таком это невозможно. И, скорее всего, любая мелодия, которая была популярна в тот момент, но в среде лагеря, когда ты понимаешь, что когда играют музыку, то тебя, наверное, и убьют, она под общим названием получается как танго смерти. Потому что один из узников, Богдан Кох, он оставил ноты. Он был скрипачом, он оставил ноты. Мы наиграли эту мелодию, и оказалось, что это мелодия Сидни Бешель «Аппетит флёр». Это мелодия, которая в 40-е годы была популярна. Но она тоже такая очень пронзительная, и, собственно, он ее назвал «Танго смерти». Но до конца никогда, наверное, уже не узнаем, была ли «Танго смерти», но, скорее всего, что это любая мелодия в лагере, она была как «Танго смерти». Почему мы еще никогда не узнаем? Потому что всех музыкантов, когда нацисты отступали, они всех музыкантов убили. И никто из них не выжил. Но также это и пули, это гильзы, которые остались. Ну что интересно, что там есть и советские пули и гильзы, и нацистки. Почему? Потому что советские военнопленные им не разрешали пользоваться нацистским немецким оружием-то.
ПВШ.
То есть
их заставляли расстреливать
своим же оружием. Да. То есть это очень сложная история. Если говорить о лагере принудительных работ в Яновске, там не было только евреев. Там были и поляки, там были и украинцы. Все, кто были во Львове, как они попадали туда? Людей, которых вывозили на принудительные работы в Германию, им удавалось сбежать. Их потом ловили здесь и отправляли в лагерь принудительных работ. К ним ставились немного лучше, чем к евреям, но все равно тоже очень много актов насилия было связано с ним. Один из очевидцев рассказывал, что трамвай, в принципе, ходил к лагерю принудительных работ, потому что перед этим это была фабрика. И им удавалось сбежать, сесть в трамвай и уехать в город. И в город они уже возвращались, и, в принципе, в центральной части города пытались создать такую картинку, что все спокойно, все нормально. Но ничего не происходит. Ну и также у нас было интервью с Михаилом Вулем. Это еврей, он был мальчиком маленьким, и ему удалось матерью не попасть в гетто, и всю оккупацию они пережили во Львове, в центре Львова. И по его воспоминаниям он говорит, что да, в центре Львова пытались создать впечатление, что все хорошо, а в гетто и в лагере принудительных работ массово убивали людей. Это он помнит.
Этот лагерь прошел несколько стадий. Сначала это была просто фабрика для нужд немецкой армии. Потом режим становился все жестче и жестче. В этом лагере проходили учебу, стажировку, курсанты школ так называемых травников, то есть насмотрщиков в лагерях. Они там стажировались, потом разъезжались в другие лагеря. И в конце концов он стал лагерем смерти, потому что в 43-м году стало понятно, что нацистская Германия проигрывает войну, и они стали уничтожать тех, которые были там заключены, уничтожать гетто, и инструментом до уничтожения гетто стал этот лагерь. И в конце, в 44-м году, они затерли уже все следы. С этим лагерем связан, скажем, очень знаменитый охотник за нацистами Визенталь, потому что он жил и работал во Львове, и он был связан с лагерем через специальное общество. Он был инженером, и он руководил тут группой, а потом уже оставил нам воспоминания, так что и через эту линию мы можем судить о событиях, которые там происходили. Кроме того, там существовала группа «Жиготы», которая помогала евреям бежать. Это очень сложно было, потому что нужно было задействовать много людей, ресурсов в спасении одного человека. Очень часто те, кто им помогал, гибли. Евреи теряли самообладание и теряли сознание, скажем, или выдавали себя, начинали бежать в то время, когда их куда-то это выводили, вывозили на вокзале, то есть это все было очень сложно. Скажем, одной из спасенных была Янина Гешелес, 12-летняя девочка. К сожалению, удалось спасти очень немногих через это. Но тем не менее, группы подполья в лагере и рядом с лагерем действовали и оставили след свой и воспоминания. В частности, есть очень известный польский историк, литературовед, который мигрировал в Францию после Второй мировой войны и очень детально это описал. Он издал сборники песен, которые они там пели в лагере, издал книжку о них, издал книжку, которая называлась «Школа негодяев» об этих травниках, которые там жили. К сожалению, он более известен в Франции, чем у нас или в бывшем Советском Союзе. Но, тем не менее, он эти свидетельства нам оставил. Это он спас Янину, он руководил операцией по ее выводу.
Давайте скажем для русских слушателей, что такое «Жегота».
«Жегота» — это организация помощи евреям, польская организация, это как польские подпильники, подпольщики.
Значит, ну, может, я еще не расскажу. «Жегота» – это слово, в общем-то, ничего не означает. Это было кодовое название, и подпольщики охотно используют такие слова, чтобы нельзя было никак ассоциировать их с сутью выполняемой ими работы. Это была организация, созданная в рамках подпольной польской армии краевой в Варшаве, созданная, как ни странно, бывшими антисемитами, которые поняли, насколько трагично то, что они проповедовали перед войной, и что нужно исправить свою вину. Ну, там было большинство людей с очень светлыми умами и воображением. И они создали сеть, которая пыталась материально помогать евреям, доставлять им деньги, доставлять оружие в те организации, которые хотели организовывать сопротивление. И, скажем, «Жегота» была ключевым координатором при контактах с восставшими в Варшавском гетто в 1943 году. И, кроме того, «Жегота» занималась тем, что пыталась спасать евреев. Для этого нужно было их вывести из того места, где они были всем знакомы и известны, сделать для них фальшивые документы и где-то разместить, чтобы они не бросались в глаза. Конечно, преимущественно спасали девочек и женщин, потому что их нельзя было физиологически типизировать. Но также среди спасенных были мужчины и мальчики. Их вывозили в другую часть Польши преимущественно, чтобы никто на улице не мог этого человека узнать, сдать гестапо и так далее. Но, повторяю, это было очень сложно. Было много жертв со стороны поляков. И очень часто с «Жеготой» сотрудничали также и местные украинцы, белорусы или литовцы. Но все понимали, что это организация, контролируемая польским правительством на Западе. Поэтому, скажем, откровенно националистических убеждений люди с «Жеготой» не сотрудничали.
Много людей к нам приходят, пытаясь найти какой-то след о своих родственниках. Очень часто это люди, которые выехали, но также это и украинцы. У нас, допустим, была ситуация, когда мы записывали очевидца по скайпу, и он назвал свою фамилию. Потом, когда мы работали над экспозицией, мы нашли в списках, а фамилия очень нетипичная, фамилия Бризе была. И мы спросили, написали ему, он говорит, это мой дядя, и вот я за 70 лет первый раз узнал, где закончилась его жизнь. И люди приходят и спрашивают, где можно найти, в каких архивах можно найти, что мы можем, мы пытаемся помочь. И много людей еще отдают какие-то свои вещи, которые связаны с тем, особенно фотографии. У нас есть в экспозиции комната, где есть какие-то совершенно неочевидные вещи, которые людям помогли спастись. Допустим, есть история о пачки карандашей, которые один мальчик забрал с собой, когда их депортировали в Казахстан. Ну зачем ребенку карандаши? Но оказалось, в Казахстане он обменивал карандаши как валюту. Он обменивал их на еду. И так он своей семье и себе он продлил жизнь на месяц, пока они обустраивались. Также, допустим, скрипка. Тоже мальчик собрал с собой скрипку. Зачем скрипка в ГУЛАГе? оказалось, что охранники устраивали какие-то попойки. Он играл им на скрипке, и они потом разрешали забирать еду со столовой, также прокормиться. То есть какие-то совершенно неочевидные вещи тоже люди нам приносят и рассказывают эти истории.
Вопрос от Александры Артамоновой, российской художницы, которая работает с темой исторической памяти.
Вы вначале сам сказали, что эта тема на всех коснулась. Вы знаете, члены команды, о том, что происходило с вашими семьями?
Интересный вопрос, потому что у нас команда – это культурологи, это историки, это филологи, это археологи и, в принципе, все те, которые интересуются историей XX века. И у каждого есть своя история, и большинство из них – это люди из всех уголков Украины. Это люди, которые или учились во Львове, остались здесь работать, или приехали именно в этот музей работать. Но у меня история, моя личная история, что я из Черниговской области, и благодаря музею я узнала историю о своем дедушке, которого убили в 1948 году. С 2015 года, возможно, работать с архивами ЮМСБУ, они открыты, и мы посылали запрос от музея по другим делам и заодно по моему деду. И эта история на 300 страниц, как это все случилось. После войны часто военных ставили председателями села. Другие люди, которые вернулись с войны, они не были согласны. Ну, скорее всего, это люди, которые переживали ПТСР, если сейчас говорить об этом. И вот между этими стычками моего деда и убили. Он был председателем села. Отцу об этом не говорили, и он сейчас, ему отцу 70 лет, он впервые узнал об истории. Но эти 300 страниц, это на самом деле интересное чтиво с точки зрения исследователя, потому что ты видишь, как писались эти допросы. Видно были, что писались бюрократическим языком, и между этим там вписывались какие-то, ну, сельские выражения. Не знаю, такое интересное собрание, такие интересные словосочетания, что понимаешь, что человек так не говорил. То есть он все-таки говорил так, как нужно было сказать. Это интересно именно понимать, как люди воспринимали ту среду, как люди воспринимали это время. И то есть это намного шире. И если говорить о современном мире, то это то, что, в принципе, ожидает нас, когда люди возвращаются с войны. Когда они идут на войну, они все считаются заочно героями, но когда они возвращаются с войны, длительный процесс, и у каждого уже будет своя роль, и эти роли меняются. И это тоже, что мы в музее часто говорим, что мы не можем людей осуждать, но мы можем констатировать факты, что в человеке часто может быть две стороны, и когда они поменяются, никто не знает.
Украинские исследователи Андрей Павлышин и Анна Яценко, российская художница Александра Артамонова. Запись сделана в ноябре 2020 года во Львовском музее террора.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.